Я поздравляю всех с нашим очередным виртуальным уроком. В начале, как всегда, несколько новостей. Я слышал от некоторых людей, что зачем нам тратить время на новости. Дело в том, что мы обязаны знать немножко хоть друг о друге. Мы обязаны думать о том, что мы общие кли, что мы вместе изучаем, и благодаря этому получим больше свет, благодаря этому пройдет на нас свыше большее благословение. Поэтому обязательно мы должны понимать, знать, думать, чувствовать друг друга. Новости мировой группы. Итак, на сегодняшний день. Стартовала группа Миши Дорецкого в Сан-Франциско, новая англоязычная группа в Сан-Хозе. Англоязычная группа в Сан-Франциско переходит на виртуальные уроки. 8-9 ноября группа Сан-Франциско едет, англоязычная едет к русской англоязычным группам в Лос-Анджелес проводить совместный уикенд. Провели также первое тестирование видеоконференции в реальном времени между Сан-Франциско и Нью-Йорком, и планируется проводить такую конференцию между двумя побережьями в Америке каждую неделю. Дальше. Атланта. Леня Эстин, кто его помнит, из Суккота мы с ним познакомились. Не Суккот. В Атланте началось распространение среди англоязычного населения. Для записи и организации англоязычных групп в Атланте создана интернет-страница, которая пользуется большой популярностью. В англоязычной атлантской группе уже 8 человек. Ну и руководитель ее, естественно, Леня Эстрин. Также Леня Эстрин из Атланты совместно с Ури Лайтманом из Торонто создали новую рекламу книг, видео, музыки на сайте eba.com. Это один из наиболее популярных сайтов распродажи. Там были выставлены все наши товары на английском языке, которые сейчас уже начинают пользоваться большим успехом у американцев. Также занимается переводом брошюры статей на английский язык под руководством Давида Брушина, группы американские, координаторы Эстрин и Алик из Миннесоты. И кроме того, Леня ведет интернет-форум для англоязычных. В общем, Америка начинает потихоньку двигаться. Даже не потихоньку. Мы за них очень рады. Мы надеемся, что через нее, естественно, мы с нами познакомимся и остальной мир. Австрия. Ефраим из Австрии сообщает, что за 2 недели была переведена на немецкий первая брошюра «Свобода воли». За ближайшие 2 недели будет закончена редакция, и она будет уже выведена в свет в Австрии. Над брошюрой работали Ефраим, Энди, Кристиан из Австрии, также ребята из Германии. Канада, Торонто. От Виталика. Торонтская группа получила новое помещение. И уже в это воскресенье она собирается там на уборку и подготовку помещения для занятий деятельности. Теперь группа может смотреть все лекции наши вместе и участвовать вместе с нами в наших занятиях, в наших еженедельных воскресных собраниях. Мы очень рады за торонтскую группу. Виталик, действительно, то, что с ним произошло за эти несколько лет, с тех пор, как мы впервые познакомились в Торонто несколько лет назад, это действительно огромный прогресс. Москва. Женская группа получила помещение в театре в центре Москвы для спектакля. Руководство театра готово внести спектакль в свой репертуар, то есть регулярно, раз в неделю, есть возможность играть каббалистический спектакль. Осталось немногое – написать сценарий и поставить. Все приглашаются принять в этом участие. Ну и, конечно, это все придет время и исполнится. Дело в том, что почувствуют в мире люди, что кроме нашей темы ничего интересного больше в мире нет. Так что все придет. Питерская группа. Женя Литвай перешла на новый метод обучения в интернет-кафе. Занимаются там уже более 30 человек и приходит еще. Очень интересный метод, потому что, возможно, привлекать к нему любых людей и быстро, ничем не обязывая их, вводить в обучение. И большая группа из Чикаго, которая была с нами вот в это воскресенье, позавчера, на нашей встрече групп, она почувствовала, видно, насколько все-таки отличается те, кто были у нас в Суккот, в Пейсах, и те, кто не были, И она спрашивает, если есть стремление объединиться со всей мировой группой, насколько это может быть эффективно, если нас не было на Суккот в Израиле? Это может быть абсолютно полностью эффективно, и мы можем вам это все передать, как будто вы были здесь. Смотрите, как в семье. Работает, может быть, один человек или двое, а семья может состоять из 10 человек. И все за этот счет живут и делят какие-то свои другие обязанности между собой, оказывают друг другу какие-то услуги, любят друг друга, дополняют друг друга. Семья. Так и здесь. Неважно, кто был из нас и кто не был из нас на Суккот, если между нами есть связь, то все абсолютно перетекает от одного к другому, и не может быть никакого отличия вообще между теми группами, которые где-то были, где-то не были. Более того, если у нас будет такая взаимосвязь, то самый наивысший из нас, кто находится уже в духовном мире и уже ощущает его, может переливать из своего кли во все остальные кли, в мере того, насколько к нему подсоединяются остальные люди, они могут получать. Хотя они, в общем-то, формально там еще не находятся. Но за счет того, что подсоединяются к нему, могут уже получать от него определенное количество духовного ощущения, озарения, информации. Это вполне возможно. Все зависит только от наших стремлений к единению. Только в единении находится ключ, который открывает путь свету. И вопрос другой, Эльвира из Вильнюса. Как определить, какой должна быть степень связи с другими группами и людьми? Степень связи должна быть такая, что нет никакого просто отличия между мной, моей группой и общей мировой группой. Мы все должны вместе чувствовать себя как одно целое. Только в таком случае любые достижения, любые вклады, любые падения, любые подъемы будут нашими общими. Представьте себе, что вокруг вас еще несколько тысяч человек, которые участвуют вместе с вами в духовных движениях всевозможных. И вы ежесекундно, каждое мгновение получаете, кроме своих изменений, еще эти тысячи других изменений. Насколько вы сокращаете свой путь, насколько вообще все эти духовные изменения, ступени, метаморфозы, которые у вас происходят, насколько они начинают быть эффективными, насколько они начинают работать мощно в вас. Вы представляете, что вообще за возможность открывается? И ведь единственное, что было сделано Творцом, разбиение сосуда, разбиение души, было сделано именно для этого, потому что, делая обратное действие, соединяя все наши килим, мы достигаем умножения наших желаний. Если бы мы не разбились, у каждого из нас существовало бы свое личное маленькое стремление к Творцу, мы бы в этом бы маленьком стремлении остались, мы бы назывались точкой внутри этой души, внутри Творца. А достичь каждому размеров полного кли, то есть полного полной высоты Творца, что называется «Малхут мира ацилут», подобно Зарампину, в его высоте и находится в постоянном слиянии с ним, как мы можем? Мы можем только, если мы будем соединяться, тогда мы будем увеличивать и качественно, и количественно свое духовное кли, свой парцов. Поэтому какой должна быть степень связи с другими, как с собой. Поэтому сказано, возлюби ближнего, как себя. А в итоге говорится больше, чем себя, потому что там есть большие желания, потому что ты работаешь против своего эгоизма, поэтому должен прикладывать большие усилия. Поэтому сказано, что в итоге как себя, это формулируется правильно больше, чем себя. Если больше, чем себя, тогда ты действительно сможешь его к себе присоединить, и все, что есть у него, становится твоим, и ты из точки начинаешь превращаться, постепенно расти до полного парцуфа. И в этой мере в тебя входит высший свет, то есть вечная совершенная жизнь. Поэтому ограничения на это нет. Я это хочу еще раз пояснить, может быть, и заодно меня спрашивают много вопросов по Малхут мира бесконечности, которую мы с вами проходили. Откуда в ней есть 10 сферот? Откуда вдруг появляется 10 сферот в кли? И что дальше с ней происходит? Я еще раз хочу все-таки этот это пройти. Мы с вами проходили. Свет строит под себя кли. То есть свет – это наслаждение. Строит под себя кли или желание. И в этом наслаждении, которое заполняет кли, кли начинает ощущать внутри этого не сам свет, а его источник. Его источник. Именно Творца. Не то, что исходит из него, а его самого. Ощущая вот этот источник, кли начинает желать быть таким, как он. То есть, этот источник отдает. Я тоже хочу отдавать, я не могу отдавать. Значит, я буду просто не получать. Мое устремление будет таким. То есть, здесь кли желание получать, а здесь кли другое. Это уже желание отдавать. Но отдавать еще не может, только намерение. Только желание, не действие. Внутри этого желания кли ощущает первое желание получать и внутри эту точку. То есть каждая последующая ступень состоит из предыдущей ступени, которая находится в ней и на которую строится следующая ступень. Или наоборот, можно сказать, свет, который называется шорыш, корень или нулевая стадия, строит под себя первую стадию, которая называется алиф. Первая стадия. Желание. И, то есть он находится внутри нее и строит на себя оболочку. Затем эта первая стадия, внутри со светом, строит на себя следующую стадию, бет. И затем это бет, когда оно только желает отдавать, ощущая разницу между собой и между вот этим внутренним Творцом, она видит, что Творец же не просто желает отдавать, он отдает. Как я могу отдавать? Ощущая его желание отдавать, я начинаю понимать, что он желает. И поэтому я начинаю использовать это желание. То есть, есть внутри ощущение Творца. Из этого ощущения Творца есть естественное желание получать. Из этого естественного желания получать, сравнивая его с Творцом, который внутри, возникает желание отдавать. То есть это стадия нулевая, первая, вторая. И возникает третья стадия. Какая третья стадия? Я буду отдавать. Каким образом я это могу? Я буду получать с намерением отдачи. Третья стадия, которая называется гимель. Значит, получать для отдачи. В этом состоянии, в общем-то, кли полностью подобно вот этому состоянию Творцу. Он отдает, и кли отдает. Третье состояние, оно состоит из первого состояния плюс второе состояние. То есть кли полностью возвращается, адаптирует себя совершенно подобно нулевому этому состоянию. Эти два состояния, сейчас оно, то, что в ней создано светом, преобразует в то, чтобы быть подобной свету. А дальше что происходит? А дальше, когда кли становится равной свету, по действию, она начинает обнаруживать совершенно другое. То есть она уравнялась со светом, с тем, кто ее сделал. Она дошла вот до этого уровня. А теперь она начинает внутри себя, потому как полностью уподобилась ему, из подобия начинает понимать совершенно новое, ничего того, что в ней не было раньше. Она начинает понимать, кто такой сам Творец. То есть возникает в ней еще дополнительное такое свойства. Значит, нулевое, первое, второе, третье. И возникает четвертое такое свойство. Это желание быть им самим, как он полностью, не по его действию, не по его намерению, а как именно он. Вот это желание, которое возникает, это желание называется малхут. Чем оно особенное, вот это последнее желание? Оно особенное тем, что оно не распространилось непосредственно от Творца. А Кли само, уподобляясь Творцу, обнаружило, кто он такой, и захотело быть подобной ему. А подобной ему она быть не может, она вместо этого ощущает стыд. Стыд – это отличие себя от Творца, но это именно отличие себя самого, вот этого желания нового, от именно самого Творца. Поэтому вот эта разница между желаниями, она практически разница между тем, что ощущается в корне, как-то нарисовать, и то, что ощущается в этом последнем желании. Разница между ними. Дельта. Вот эта разница, она ощущается как стыд. И вот это вот чувство стыда, оно и заставляет дальше Кли действовать. Потому что, в принципе, оно полностью наполнено светом. Такое состояние называется малхут, мира бесконечности, или называется улам, эйн, сов, мир бесконечности. Мир бесконечности. Все наполнено светом, все хорошо. Нет ничего, что вообще надо было бы что-то добавить, кроме одного. Вот это отличие себя от Творца ощущается страшным вообще чем-то в себе жутким, которое в будущем вообще это и будет называться адскими муками. Это и есть чувство ада, чувство отличия Кли от Творца. Если мы сейчас нарисуем это Кли по-другому, давайте нарисуем его, тогда мы увидим, какое он на самом деле. Есть нулевая стадия, первая, вторая, третья и четвертая. Я нарисовал их просто сверху вниз, потому что в таком виде, сверху вниз, они создаются. Нулевая стадия, свет строит на себя вот эти оболочки. И так дошло до четвертой стадии. Четвертая стадия состоит из всех предыдущих, которые находятся в ней. Они ее образовывают, они ее определяют, они ее формируют. Так вот, в первых трех стадиях, вот в этих вот, Кли не чувствует свое отличие от Творца. Она полностью может сделать все, что надо, не получать, получать ради отдачи. Все это свет ей сообщает. Все это свет ей поставляет. Все для этого силы, ощущения, определения, возможности анализировать. Поэтому вот эти еще свойства, они называются свойства Творца. Потому что они не исходят прямо от Творца. А вот это вот четвертое свойство, когда Кли решила, что оно желает быть только точно как сам Творец, это желание от Творца не исходит. Оно появилось в Кли само. Вот это уже свойство творения. Свойство творения. И если свет, который приходит к Кли, может дать Кли любые желания и по-разному их перевернуть, и преобразовать внутри себя, не получать против своего желания, получать для того, чтобы отдавать в соответствии с первыми этими двумя желаниями. Здесь может сделать Кли все. Вот до этой до этого четвертого желания, то четвертое желание, оно не получено прямым образом от света. Его крепостило само, когда начало уподобляться Творцу. Поэтому это четвертое желание, оно исходит как бы изнутри, из самого Кли. И для того, чтобы его исправить, в свете этой силы нет. Поэтому, когда Кли ощущает стыд, то что оно делает? Оно ощущает стыд в этом своем четвертом желании. И оно говорит, я из себя исторгаю этот свет, я не хочу быть получающей. Она исторгает этот свет исчезает из остальных всех свойств. И такое состояние у нас называется цимцум алев. Первое сокращение. Почему при этом свет исчезает из всех остальных свойств? Потому что Кли не желает его чувствовать самым своим большим желанием, и поэтому она его вообще не ощущает и во всех остальных. Но в принципе, только в этом последнем, в четвертом желании и существует вот это вот дельта стыд, которая приводит к цимцум алев. А если свет не создал прямым образом это желание, и у него нет в этом свете сил для того, чтобы что-то сделать с этим желанием, исправить его, он не поставляет в это желание ничего. Это все Кли само. То Кли само здесь и находится в свободе воли. Только надо ее еще реализовать, эту свободу. Но мы уже видим, что есть такое желание, которое не произошло прямым управлением, прямым воздействием со стороны Творца. Первые эти желания, свойства Творца, они называются тет ришонот. Или первые девять сферот. Тет ришонот. Тет это девять. А ришонот это первые. Давайте так вот. Они свойства Творца. В них Кли может делать все, что хочет. А вот с собой оно ничего поделать не может. Это часть и называется Малхут. Или творение настоящее. Или настоящее Кли. И поэтому, когда мы говорим о том, что затем у нас будет экран, и Малхут работать будет выше экрана, она работает выше вот этого своего уровня. На отталкивание света ничего не будет в себя получать. Ничего не будет в себя получать. А что же она будет делать? И вот сейчас мы с вами снова приходим к первому действию, которое делает это Кли, Малхут. Кстати говоря, есть замечание, почему мы так медленно идем. Люди думали, что за пару уроков, за три, за пять уроков мы уже закончим всю эту теорию мироздания и вообще будем уже где-то там. Ни в коем случае и не думается таким образом распределять наши занятия. Мы с вами идем медленно, пережевывая материал, для того, чтобы можно было его все глубже и глубже понять, для того, чтобы можно было его адаптировать в себе, для того, чтобы одновременно с тем, что вы, как вы занимаетесь вместе с пониманием, вы начинали каким-то образом внутри себя пробовать чувствовать эти определения, находить в себе, внутри себя адекватные какие-то ощущения. Вы должны пытаться найти примеры вокруг вас в жизни этим состоянием. Ну, это состояние, когда Кли получает ради отдачи в третьем состоянии, или которое там будет затем с экраном, мы всегда употребляем пример Баля Сулама о гости и хозяине. Далее, когда Кли просто отказывается получать свет, хочет быть подобной свету на отдаче, это просто отказ. Когда кли делает на себя цимцум, алиф, это она полностью выходит, совершенно выходит из всякого контакта с хозяином. Есть различные вариации соотношения между дающим и получающим. Вот это мы с вами изучаем практически. Больше ничего в природе нет. Из этого мы можем видеть, из этого чертежа, что же дальше может быть с этой частью, четвертой частью, с кли, которая не в состоянии ничего с собой сделать. То есть, наверное, на нее будет цимцум. Наверное, на себя сделает цимцум. Останется пустой. А будет работать только с этими частями. С предыдущими. Заполнять их. Но их-то заполнять. А это оставить пустой, это все равно, что ничего не делать. Потому что здесь-то и есть самое, само истинное желание творения, свойство творения. Как же можно найти какие-то силы, какие-то свойства, какие-то средства для того, чтобы это желание уподобить Творцу. Сделать его таким, чтобы оно привело нас к полному подобию, чтобы мы вознеслись вот на этот уровень, который, в принципе, это уровень до нашего сотворения, до нашего рождения. Каким образом это можно сделать? Возникает проблема, где найти эти силы. И эта же проблема тут же решается, в принципе. Можно понять, откуда кли может найти эти силы. Откуда кли нашло силы получать из свойства 2 отдавать. Проблема в том, что этого свойства 2 в четверке не существует. Почему бина, вторая ступень, не может быть связана с малхут? Потому что малхут находится в 100% своем желании. То есть она абсолютно противоположна бине. Абсолютно противоположно. Как сделать, чтобы она, Малхут, получила свойство бины в себя и смогла тогда работать со своим и этим желанием, четвертым, получать. Так же, как работает первое желание получать со свойством бины, и получается тогда третья стадия получать ради отдачи. Как Малхут может свое желание получать, скомбинировать со свойством бины отдавать, чтобы в итоге получилось получение ради отдачи. Приходит свет, я думаю о том, как отдавать, и прихожу к выводу, что для этого я могу получить, и это будет эквивалентно отдаче. Как я могу это сделать, если в Малхут совершенно отсутствует свойство бины? Здесь произошло очень просто. Сама бина породила следующее состояние. Из своего свойства отдачи она породила свойство получать ради отдачи. Она просто присоединила к себе снова, возбудила в себе снова желание, которое было у нее в пхина-алев. То есть из высшего, из отдачи происходит следующее состояние получать ради отдачи. А как сделать наоборот, чтобы из низшего, из малхут, из свойства получать, в котором нет никакого вообще намека на то, чтобы отдавать, только чувство стыда есть. Каким образом здесь можно подняться до свойства отдачи? Вот это проблема, которая решается затем в действии, которое называется швирата келим, разрушение сосуда. И тогда получается, что бина и малхут сопрягаются друг с другом, свойства бины входят в малхут, и малхут может постепенно-постепенно исправляться. Ну, а до этого мы сейчас с вами пойдем и будем это все дальше изучать. Итак, вернемся к тому, что начали с чего мы. У нас был какой вопрос? Почему кли состоит из 10 частей? Так вот, мы видим здесь. Кли состоит из 4 частей или 4 стадий. Но вот эта третья стадия, она состоит еще из 6. Поэтому у нас есть 1, 2, 3, и 6, 9, и 4, 10. Всего 10 частей или 10 сферот. И не может быть кли, которая состоит из какой-то половинки, четвертинки. Любое кли, даже если оно состоит из маленькой какой-то части от общего кли, то оно состоит из всех частей этого кли. Почему? Потому что не может свет пройти сверху вниз от стадии кетер, от нулевой стадии, до стадии малхут, до четвертой стадии, если он не пройдет через все остальные стадии. Пхинот, так называемые. Стадия пхина. Или стадии пхинот. Так вот, пока свет не проходит через все 4 стадии, он не достигает малхут, нет у нас общего кли. То есть любое кли, оно должно состоять из 10 частей, из 9 сферот первых, которые называются, как мы знаем, Хесед, Гвура, Тиферет, Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, Од, Есод и последнее Малхут. Так вот, девять первых стадий, они приходят вместе со светом сверху вниз. Их можно исправлять, их можно как угодно использовать, кроме Малхут. Малхут, четвертая стадия, она ни в коем случае не подчиняется свету, она противоположна ему, она совершенно отдалена, не понимает, что такое свет. То есть желает наслаждаться светом, но его самого, его структуры, его свойства не понимает. Ну, так же, как разница между ними, ну, конечно, в миллиарды раз больше, чем, допустим, в примере, как между кошкой и человеком. Есть вещи, которые человек понимает, плачет, радуется, а рядом с ним его любимая кошечка сидит, и она совершенно не понимает, что здесь происходит. Вот отсутствуют в ней эти зачатки понятия, отсутствуют в ней свойства бины, и Малхут не может понять, что же значит отдавать. Попробуйте объяснить кошке или собаке, что значит отдавать. Вы ее можете приучить к тому, что она якобы отдает, но все равно эти свойства будут абсолютно получающимися. В человеке нет такого. Изначально в нас существуют уже до нашего рождения заложенные свойства отдачи. Мы являемся с вами порождениями соединения бины и малхут. В нас уже это произошло, потому что до нас уже эта общая душа разбилась на части, и поэтому в каждом из нас есть свойства бины и малхут, перемешанные полностью все-все в разных сочетаниях. Но это будет после Швирата Келим. А сейчас в настоящем состоянии Малхут еще полностью отрезана от 9 сферот. Она единственная, что может получать от них наслаждение и этим наслаждением наполняться. Совершенно не ощущая, какие же у них свойства отдачи, она отдает, эта часть кли от Творца отдает вниз. Она может ощущать только, что она противоположна, и ощущать стыд, но не свойства самого отдающего. А мы об этом будем еще говорить. Итак, кли состоит из 10 частей. Кетер, хухма, бина, затем зерампин из 6 частей. И всего таким образом нет кли, которое бы не состояло из 9 частей. Как оно работает? После того, как кли решила, что оно может получать ради Творца. Где оно может получать ради Творца? Естественно, не в своей Малхут. Естественно, не в своей Малхут, а только в первых 9 сферотах. Поэтому мы говорим так. Есть часть в Кли, которая называется Рош. Голова. Которая думает. И она также состоит из 10 частей. 10 сферот. Думает, каким образом она может получить. И есть в Кли часть, которая называется Сов. Которая также состоит из 10 частей. Которая точно знает, что ничего не может у себя получить. Потому что абсолютно противоположно. Малхут. И есть часть в Кли, которая может получать. Потому что это так называемые первые 9 сферот. Они, конечно, тоже 10 сферот. 10 частей. Но они относительно Малхут называются как 9. Давайте мы нарисуем их так. Мы нарисуем так. Здесь 9 сферот, если мы смотрим целое Кли, а здесь Малхут. Но каждая из них делится все равно на 10. Почему? Потому что любое определение, любое свойство всегда, как мы говорили, все равно состоит из 10. Итого у нас есть Рож, Тох, Сов. И вот мы определяем, сколько мы можем получить света. Естественно, когда мы определяем, решаем, сколько мы можем получить света, то речь идет о том, сколько света мы можем получить там, где есть у нас сопряжение свойств получать и отдавать. То есть до самой последней четвертой части, в предыдущих частях, в 9 сферотах. И вот получается, что у нас происходит такое решение. Есть у нас Рож, приходит свет, Кли решает, сколько оно может получить. И в соответствии с этим оно и получает внутрь. Втох свет, а Сов остается пустым. Он не совершенно остается пустым. Он не хочет получать в себя свет. Это Малхут подтверждает, что она желает остаться в Цимцум Алеф. А Кли, которая не желает получать свет, она подобна второй стадии. То есть она желает как бы этим, желала бы отдавать. Не хочет получать. И поэтому есть с ней свет Хасадим. Свет наслаждение от того, что она не получает. Наслаждение от того, что в ней нет сейчас чувства стыда. Свет Хасадим. А часть Кли, которая получает, уподобляется Творцу, сливается с Творцом, своим подобием. Свет, который наполняет ее, называется свет Хухма. Этот свет постепенно входит отсюда, от прямого света, называемый Ор-Яшар, прямой свет. Он входит постепенно. Входит сначала Нефеш, давайте мы будем, может быть, рисовать постепенно. Входит сначала Нефеш, маленький свет. Вот здесь вот в Рош-Парцуф уже есть Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. Таким образом свет входит в парцов. И вот он входит. Нефеш, потом Нефеш спускается сюда. Входит свет Руах. Нефеш спускается вниже. Руах, Нешама. Затем Нефеш, Руах, Нешама, Хая. И Нефеш, Руах, Нешама, Хая. И входит свет Ехида. То есть таким образом постепенно свет входит в Кли. 5 последовательными действиями. Кли решает само сразу же, каким образом может в нее войти свет и сколько света войдет. Но свет все равно входит постепенно. То есть решение принимается сразу на весь Наранхай. Допустим, я хочу от него получить 20%. Но эти 20% от всего Наранхая входят в меня постепенно. И этот постепенный вход света в меня – Он называется Орпними. Таамим. Постепенное ощущение заполнения тох парцуфа называется таамим. Ощущается свет, ощущается Творец, ощущается подобие Ему, ощущается слияние с Ним, то есть ощущается жизнь не изнутри самого желания, а ощущается жизнь в той мере, в которой она существует в Творце. Потому что свет, поскольку он высший, он заполняет кли, он наполняет кли, он передает кли свое свойство, он передает кли свои, что он такое, подавляет желание кли. Это так же, как и у нас бывает такое, что большое наслаждение, оно настолько наполняет нас, что мы не ощущаем себя, мы ощущаем только его. Вот такое состояние, ну, естественно, в миллиард раз больше то, что мы не можем описать, существует, когда свет наполняет кли. Орпними. Постепенное вхождение света в кли. Постепенно свет в кли вошел. Нарисуем здесь его еще раз. Наполнил его. Каким образом вообще кли сделал расчет? Кли делает расчет на свет, исходя из состояния, в котором она была раньше. В том, какое она была раньше состояние. Вот в этом малхут мира бесконечности. Что там она ощущала? Ощущала несколько параметров. Ощущала себя, свое желание. Это называется авиют. Причем свое истинное, исконное, свое настоящее желание, именно личное свое. Не такое, которое тут создавалось Творцом, желание отдавать, желание получать свое желание. Мы его так обозначаем. Далит или четыре. И ощущала свет, который ее наполнял. Огромный свет самого Творца. Он называется Итлапшут. Тоже четыре. Самый большой свет, который ее наполняет. Итлапшут от слова одеваться. Свет одевается внутрь кли. Помещается внутрь кли. Авиют от слова толщина. То есть авиют. Толще. Мы уже с вами это писали. И итлапшут одевание. От слова левуш одежда. То есть итлапшут это говорится о свете, а авиют говорится о кли. Итлапшут это всегда свойство альтруизма, отдачи, свойство света. И авиют это, наоборот, свойство эгоизма, кли. Чем он больше, тем более эгоистично кли. На основании того, что было у нас 4 до итлапшут и 4 до авиют, кли делает здесь расчет, сколько оно может получить ради Творца. И определенное количество этого света получает. Получив определенное только количество света, оставив вне себя весь остальной свет Ор-Ешар, то есть так получается, Ор-Ешар минус Ор-Пними, остается у нас Ор-Макив, поскольку кли получила только 20%, то, допустим, 80% света остается снаружи. Вот эти 80% света, что же с ними делать? Кли не может оставаться в этом состоянии. Почему? Потому что вообще все это состояние, оно не привело ее к тому, что надо. Она получает ради Творца в первые 9 сферот, там, где действительно оно что-то может сделать, уподобиться каким-то образом Творцу. 4-я стадия работает, Вот это вот она здесь, Малхут. Она работает, но каким образом она работает? Она показывает, что она любыми путями, как только может, готова сопутствовать получению света в те желания, где только возможно, но сама при этом остается пустой. Но она показывает, где и в чем она может быть. То есть этим Малхут уже заранее все-таки связывается с первыми сферотами. Она стоит как бы после девяти сферот. Не получая в себя прямой свет. И говорит, что весь свой авиют, который есть во мне, я отражаю, я не получаю ничего того, что есть здесь. Не получаю ничего того, что есть здесь. Для того, чтобы здесь этот свет существовал выше меня. То есть, отраженный свет, Орхозер, который исходит из Малхут, ее намерение не получать в себя ни в коем случае, а работать в отраженном свете, это как бы подобно тому, что Малхут над собой строит кли. Эта кли состоит из девяти сферот прямого света и из Малхут, которая отражает от себя своим антиэгоистическим действием против себя, добавляет еще последнюю сферу Малхут. И таким образом получается у нас над Малхут кли, которая может являться вместилищем этого высшего света. То есть, отражая от себя свой эгоизм, вопреки ему, работая на отдачу, я как бы переношу свой эгоизм вне себя. Я таким образом выскакиваю из себя, работаю над собой, вне себя, и тогда все свои эгоистические свойства, которые во мне есть, я обращаю в альтруистические, в обратные. Это значит, что мой авиют, толщина, которая здесь есть, авиют, переходит из толщи в свет, в светлость, в осветление, так называемый закут. Закут. Аве это толстый. Зах это светлый, тонкий. То есть Малхут добавляет себя только с обратной стороны. На отдачу. Как бы на отдачу. Она не работает сама. Она только отталкивает от себя. Но этим она добавляет это свое свойство отдачи, свой авиют, к девяти сферотам. Потому что сами девять сферот – это свойство Творца. Ничего в них нет. Они не могут являться кли, в которой получается свет. А именно благодаря тому, что Малхут отталкивает свой эгоизм, она работает с эгоизмом только в обратном направлении. И получается у нас это новое кли, которое состоит тоже в общем-то в итоге из десяти сферот. И в него входит высший свет. Вот это здесь и происходит. Малхут начинает таким образом участвовать с девятью первыми сферотами. Сделала она такое действие совместно с ними один раз. Что значит один раз? Самой высшей сферой. То есть, самым большим своим желанием. Что происходит дальше? Малхут как бы отработала себя на самом большом своем авиюте. Она не желает получать ни в коем случае ради себя свет. Но она не получила 80% света. Значит, свет давит на нее и говорит, ну хорошо, в такой работе между девятью первыми сферотами и тобой, когда ты сама все равно ничего не получаешь, здесь все остается пустым. Здесь мы напишем рек. Рек это от слова «это пусто». Значит, здесь остается пустота. Здесь постепенно ты наполняешься немножко. Но при этом осталось еще 80% света. Попробуй здесь наполниться дальше. И Малхут понимает, что хотя бы эта работа остается для нее здесь. И она для этого выходит из этого своего состояния. То есть она выталкивает обратно все света, которые вошли в нее. Эти свет, все света потихонечку уходят. Сначала уходит свет Ехида, затем Хая, затем Нешама, затем Рох и затем Нефеш. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Заходили они в порядке от маленького света к большему, выходят они в порядке от большого света к маленькому свету. Потому что в таком порядке они находились внутри кли. Потому что всегда свет, когда он входит в кли, то он здесь самый маленький. Я напишу малый. Свет самый малый. А тут кли самое светлое. Почему? Потому что тогда между ними существует самая наименьшая противоположность. Самый маленький свет, то есть альтруизм минимальный, какой только может быть у него здесь. И самая светлая кли, альтруизм максимальный, который только может быть у кли. И вот они между собой стыкуются. Тогда возможен стык между ними. И возможно просачивание сверху вниз света в кли. Поэтому мы с вами, когда желаем приблизиться к свету, а это у нас должно быть стремление постоянное, мы всегда должны находиться в самых возвышенных своих желаниях. Мы всегда должны думать о самом хорошем. Мы всегда должны представлять себе свойства Творца и жить в них, подниматься над своими желаниями обыденными. Несмотря на то, что нам все время будет добавляться авиют, свет вот стоит здесь перед нами, над нами он стоит и находится, этот свет. Он для нас называется Ормакив, окружающий свет. А мы находимся здесь внизу. Постоянно нам добавляют авиют. Ни в коем случае нам нельзя находиться на низких уровнях авиюта. Вот какой я плохой, что я делаю, где я и что я, и остальные тоже такие. Ни в коем случае так, об этом не думать и не говорить. Мы должны с вами устремляться всегда к нашему самому светлому состоянию. Потому что оно самое близкое к свету. Именно как, вопреки тому, что у нас есть здесь авиют, и нам добавляют все больше и больше помехи в нашей жизни, и они не будут прекращаться. Они будут нам только помогать делать, согласно этому, еще больше закут, осветления. Чем большие помехи у меня, и преодолевая их, я становлюсь более светлым. Я как бы наступаю на них, и тогда у меня есть большее сопряжение со светом. Вплоть до того, что я начинаю ощущать его воздействие на меня, вплоть до того, что он входит в меня. Поэтому вся наша работа должна заключаться в том, чтобы я устремился к свойствам света. Чтобы я находился всегда на воздушной подушке. И в этом моя группа, все мои товарищи обязаны меня постоянно поддерживать. Ормакив, который справляет нас, который чистит нас, который из вот этого кли, которое находится внизу, в своих свойствах, постепенно делает внутри этого кли такие свойства, чтобы он мог войти в них, подобные себе, этот Ормакив действует на кли только в мере закута кли, светлости кли. А светлость кли определяется его авиютом и его экраном, антиавиютным, антиэгоистическим. Вы можете взять самое маленькое желание. Самое маленькое желание. И устремить его к свету. Но оно будет маленькое, в него свет зайти не сможет. Для того, чтобы свет зашел в желание, оно должно быть полным, цельным. Каким? Если вы в своей внутренней конструкции состоите из определенного набора и определенной авиюта всех своих желаний, определенного эгоизма, весь этот эгоизм обязан вас прорезаться, проявиться. То есть вы должны в этом мире получить строго определенные эгоистические добавки. Никуда вы от них не денетесь. Это уже заложено в конструкции каждого нашего кли. То есть у меня такие, у другого какие-то большие, у третьего, может быть, какие-то меньшие. Все получают устремление к Творцу, все устремляются к Творцу, но вот когда начинает добавляться к этому устремлению Творцу более низшие ступени авиюта, надо их тут же поднимать наверх, как поплавок, чтобы плавать прямо под потолком, как я давал вам пример с баллоном, с шариком, наполненным легким газом. Поднимать их сюда. И чем больше будет авиют, тем труднее будет работа поднять его вверх. Но зато тем больше у вас здесь будет потенциал привлечения ормакив на себя. И если вы все, что у вас есть, вот этот весь огромный авиют, который у вас есть, вы обратите в закут, тогда у вас появляется такое кли, на которое действует так ормакив, что он его вытаскивает наверх. До тех пор, пока вы весь свой авиют не превратите в закут, ормакив вас не вытащит наверх. У вас здесь нету цельного вашего кли. Поэтому вся наша задача заключается в том, чтобы постоянно, постоянно с каждой нашей помехой все время приподнимать себя к свету. Все время ощущать его, жить им. Жить свойствами Творца. Не отрываясь от этих помех, не зачеркивая их. Это непросто. Но это необходимость для того, чтобы создать именно полное антиэгоистическое кли. То есть и эгоизм, и анти на него. Экран. И тогда этот ормакив вытащит нас. До тех пор, пока у вас полностью не проявится весь эгоизм, у каждого свой, в той мере, в которой он должен проявиться согласно структуре души каждого, не о чем думать о том, чтобы перевалиться за махсон. Значит, мы отсюда немножко поняли, каким образом действует кли относительно света. Входят света самые маленькие, в кли самое светлое, контакт между ними он именно такой, а выходят света уже, после того, как кли наполнен света, первым выходит самый большой свет, и постепенно выходят все остальные света. То есть света в кли входят от слабого сильному свету, в кли в первую очередь светлое, и затем в остальные в более темные, более толстые, эгоистические. Ну а что дальше происходит? Вот эти вот ступени выхода света из кли, они называются Некудот. От слова точка. Точка. Некуда. Много точек. Некудот. Некудот. Женского рода. Некудот. А мужской род будет как? Некудим. Мы с вами потом будем изучать, или кто уже знает. Олам аникудим. Мир никудим. От – это всегда женское множественное число. Женственное число. И им – это мужское множественное число. Значит, некудот. Точки. Почему они называются точками? Потому что Малхут, она после первых девяти сферот, она в себя ничего не получает, и поэтому она здесь как точка, которая поддерживает эти девять сферот и сообщает им, придает им еще свой Орхозер, как десятая сфера. Но сама по себе она черная точка, в нее не входит никакого света. И потому как Малхут, поскольку она не получает, она должна здесь работать, она должна выталкивать свет, получать, в эти первые девять сферот. Поэтому причина, по которой свет покидает кли, из-за точки Малхут. И поэтому эти света, которые выходят из-за ограничения точки Малхут, они называются некудот, точки. Некуда, некудот, точки. Еще почему они называются точками? Потому что в каждом свете, который выходит здесь, он наранхай, да, пять светов. Наранхай. Так же, как и вошел свет наранхай. Вот этот вот, наранхай. А какое отличие между ними? Какое отличие между светом, который вошел в кли, и который вышел из кли? В свете, который вышел из кли, есть все свойства этого кли. Он его вобрал, он в нем был, он как бы его вымыл весь. Он вобрал в себя все свойства Малхут, и этот свет уже выходит со свойствами, которые он ощутил внутри кли. Поэтому этот наранхай, который выходит, он совсем не тот, который вошел. И этот свет, который выходит, некудот, он так и остается, некудот. Он получил вид кли. Знаете, что значит вид кли? Ну, вот как в нашем мире. Свет прошел по какой-то трубе. Он в такой форме, в виде трубы, и выходит дальше, как вода, допустим. А если он прошел по какой-то, может быть, вот такой трубе, свет или вода, они в таком каком-то виде, может быть, и выходят. То есть свет приобретает свойство кли, которое он прошел. Он одевается в это кли. И уже далее существует с одеянием на себе от этого кли. Это очень важно, потому что этот свет далее будет тоже куда-то заходить и облачаться в следующие и в следующие всевозможные килим. И он будет таким образом переносить свойства одного кли в другие килим. И таким образом и среди нас возможна коммуникация и передача определенных параметров впечатлений друг к другу. Мы потом это будем видеть, как в нашем мире это происходит по тем же абсолютно законам, что и в высшем мире. Вышел свет из кли. Побывал в нем один раз и вышел. Что произошло дальше? Значит, схематически проще это можно изобразить так. Малхут в мир бесконечности, после того, как состояла из 9 сферот и одной сферой, решила, что она будет получать там, где только это возможно, вот она сама. Вот это ее первые 9 сферот, а здесь рожь, которая решает, что же дальше делать. И она получила из рожь первый раз внутри себя свет. И она его, этот свет, изгнала из себя. Это значит таамим, а это некудот. Осталось без света. Что делать дальше? А дальше очень просто. Это Малхут отработала самое большое свое эгоистическое желание. Малхут, в свою очередь, она состоит тоже из 10 сферот, как мы говорили. И в ней есть те же 4 стадии авиюта. Так вот, самая большая стадия авиюта, в ней отработалась 4-я. Сейчас она будет работать также с 3-й стадии авиюта. Будет получать свет, когда она помогает этим 9 первым сферотам, только с 3 со своими ступенями авиюта, а затем с 2, а затем с 1, а затем с 0. То есть, таким образом, здесь сверху, очевидно, будет 5 вхождений света и 5 выходов. Три, 4 и 5. Вот эти 5 входов света на 4-ю стадию авиюта, на 3-ю, на 2-ю, на 1-ю и 0-ю, они образуют 5 порционных получений, 5 порционных входов света в 9 первых сферот. Они называются парцуфим. Парцуф – это лицо, парцуф – это образ, парцуф – это модель, парцуф – это объект. Вообще парцуф называется лицо. Что это значит? То есть, девять первых сферот, наполняющихся светом, парцуфим, пять парцуфим, пять выходов Малхут на разные свои стадии Авиюта. То есть, Малхут преодолевая свой эгоизм, желает уподобиться хотя бы в том, что она получает в девяти первых сферотах, добавляет им свой авиют, добавляет им свой орхозер, добавляет им эти первые девять сферот, они бы не смогли получить свет сами по себе. Потому что у них не существует этого желания ярого, которое есть в Малхут. Только потому, как Малхут давит из себя, она действует антиэгоистически, она помогает этим первым девяти сферотам наполниться. В итоге получается, что Малхут здесь реализует себя в первых девяти сферотах. Или можно сказать наоборот. Малхут из этих девяти сферот строит под себя систему. То есть, смотрите, что на самом деле получается. Получается, что здесь находится у нас клей, Малхут. И теперь относительно этого клея у нас есть пять порций света, уготовленных для него, для этого клея, которое эта Малхут не смогла получить. Самый большой свет – Ихида, Хая, Нешама, Рух, Нефеш. Пять светов сейчас. Наранхай стоят над Малхут, готовые ее наполнить, а она не в состоянии. То есть Малхут как бы приготовила для себя, вне себя, над собой, пять порций света для своих пять ступеней Авиюта. И осталась пустой. Вот что она на самом деле сделала. Вот эти пять парцуфим вместе, они называются Олам Адам Кадмон. Почему они называются Олам Адам Кадмон? Это прообраз. Адам – это человек, и Кадмон – это первичный, предчеловек. Олам – это всегда состояние Малхут. Любое состояние Малхут, в каком бы ни было она состоянии, называется мир, улам. И мы тоже называем из себя, поскольку мы частички Малхут, называем себя существующими в мире, в каком-то состоянии. Так вот, эти пять парцуфим, они являются пятью прообразами, пятью частями тех порций света, которые зайдут потом в Малхут саму, которая будет называться Адам. Когда эта Малхут будет называться Адам? Если мы свойства этой Малхут соединим со свойствами Бины, сделаем так, чтобы она смогла получать внутрь себя свет, не здесь приготовить себе этот свет в девяти первых сферотах до себя, а начинать получать этот свет в себя. Вот когда Малхут плюс Бина дойдет до такого состояния, когда она будет Адам, тогда в нее эти пять парцуфим высших начнут постепенно входить. А сейчас она только приготовила их для себя, и поэтому это приготовленное, как бы, пять порций этого света, которые приготовлены для себя, называется пять парцуфим мира Адам Кадмон. Почему Адам Кадмон? Мира, который предшествует человеку. Человек предшествующий. Адам – человек, Кадмон – до человека, как бы. Этим она для себя приготовила уже свет на свое будущее, исправленное состояние. Как дойти до этого исправленного состояния? Как сделать так, чтобы Малхут включила в себе и свойства Бины вместе с собой? Это уже мы будем изучать намного, да, намного позже. Но уже ясно, что практически вот этими пятью последовательными порционными получениями света в девяти первых сферот Малхут себя приготовила к тому, чтобы дальше себя исправлять, чтобы дальше уже заниматься сама собой. То есть, еще раз. Было у нас это кли, состоящее из нулевой, первой, второй, третьей и четвертой стадии. Первые три стадии, девять сферот, их не надо исправлять, в них ничего нет плохого. Они не нуждаются ни в каком исправлении, они полностью наполнены светом. Только Малхут ощущает себя настоящее творение, которое, желающее уподобиться Творцу, тем, что оно противоположно Творцу. Это единственная сфера. Сейчас она приготовила для себя первые девять сферот. Порционно получая свет каждый раз на своем различном другом авиюте. В следующий раз мы будем с вами изучать пять парцуфим мира Адам Кадмон. Каким образом каждый из них проявился, каждый со своим авиютом. Мы все это будем в следующий раз изучать. Разбирать, каким образом Малхут построила все эти парцуфим над собой. В месте, которое называется Тох. Сделав это для себя, она создала то, что называется мир. Мое окружение. То есть, со светом самим я ничего не имею, никакого контакта не имею. Но я приготовила сейчас своим авиютом такое состояние, такую схему, такую систему передо мной, которая понимает меня, потому что все четыре части авиюта, которые во мне есть, они сейчас находятся вот в этой вот системе. Я обратным своим отраженным светом, Орхузер, внесла эти четыре степени авиюта сюда, и поэтому эта система, мир, она понимает меня. И если я что-то попрошу отсюда, или что-то захочу отсюда, или что-то захочу дать или получить, у меня есть сопряжение между каждым своим авиютом и с тем, что находится вне меня в этом мире. То есть Малхут сделала такую систему адаптации себя к свету. Она еще совершенно не исправилась. Но она этим внесла свои свойства в окружающий девять сферот, в окружающий ее мир. Мы можем ведь и по-другому изобразить все это. Мы ведь можем изобразить все эти свойства, как Малхут, черная точка, а все остальное существующее вокруг нее. На самом деле ведь мы просто схематически изображаем последовательно такие действия, а на самом деле они вот такие, Малхут находится внутри них самих. Поэтому сейчас, когда мы говорим о том, что она взяла и преобразовала все вот эти вот предыдущие свойства в определенную систему, она упорядочила здесь Наранхай, чтобы свет приходил к ней в определенной последовательности, в определенной силе, в соответствии с тем, что она собой представляет. Она этим создала вокруг себя то, что мы называем окружающий мир, который уже подобен ей, приспособлен под нее. Он может быть уже таким, чтобы она себя в нем могла дальше каким-то образом проявлять, исправлять, взаимодействовать с ним. Это то, что происходит на протяжении пяти этих парцуфим мира Адам Кадмон. Итак, мы с вами, в принципе, прошли два этапа. Два этапа таких крупных развития творения. Первый этап. Когда творение развивается через свои четыре последовательные ступени, называемые четыре стадии прямого света, 0, 1, 2, 3, 4. Тут их 5, потому что корневая стадия не считается за стадию, она является ведь своим светом. Мы обозначали ее чубчик маленький, буквы ют. А ют, гей, ваф, эй, 4 буквы, 4-буквенные на торца, начинается с первой стадии, потому что в нем только появляется желание, в нем только получает, возникает творение, желание. Так вот, мы с вами изучили эти первые все 4 стадии. Возникновение желания независимого от Творца, которое поэтому ощущает стыд, потому что оно ощущает себя не исходящим из Творца. Творец не создал как бы четвертую стадию своим прямым воздействием. И поэтому Малхут находится в состоянии, когда она понимает, что она, это она, не созданная Творцом, что ее свойства такие, что они не исходят от Творца, и, с другой стороны, ощущает себя противоположной Творцу, и понимает, что она с собой ничего не может сделать, и исправить себя она не может. В ней нет этих внутренних свойств. Естественно, единственное, что ощущение своей противоположности. Поэтому максимум, что она может сделать, единственное действие сейчас, только цинцум, закрыть себя от получения. Мы в таких состояниях с вами тоже находимся иногда. Конечно, это не то состояние, в котором находится Малхут в мире бесконечности. Что значит в таких состояниях? Мы чувствуем себя в своем мире. То есть, что я, мои свойства не исходят из Творца. Если бы я ощущал, что это исходит из Творца, у меня бы стыда не возникло. Как не возникает у нас стыд, допустим, перед врачом. Или у маленьких детей перед взрослыми. Потому что все, что есть у ребенка, это естественно. У нас еще, в нем еще не возникает чего-то самостоятельного. Да? Ну, допустим, такие слабые примеры нашего мира. Когда мы можем одновременно ощутить, что я и Творец – это одно, исчезает чувство стыда. Его не может быть совершенно, потому что, значит, я ощущаю, что все исходит от Него. Когда я ощущаю, что не все во мне исходит от Него, вот эти категории, эти свойства, которые я не вижу у Него, а вижу только у себя, в них я ощущаю свою противоположность. Это состояние называется адом. На самом деле это есть ад, стыд. Жгучий огонь. Это то, что ощущает Малхут. Что и остается в таком случае делать? Вот что она и делает. Делает на себя цинцум алиф. Единственное действие, которое в состоянии делать, сделать для того, чтобы избавиться от стыда. То есть от состояния противоположности Творцу. Не ощущать себя. Ощущать себя противоположной Творцу, но ощущать себя вышедшей из этого состояния, поскольку не желает быть в нем. То есть нежелание находиться в своем свойстве уже означает выход из него. Уже означает, что я за это свойство не в ответе. Хотя оно во мне остается. Потому что возникло оно во мне не по моей воле. Малхут не рассуждает, что она хочет именно это свойство, чтобы было в ней. Поэтому она не ответственна за то, что четвертая стадия, такое огромное эгоистическое желание в ней существует. Желание стать на уровень Творца. Но выход из этого может быть только один. Только сократить себя. Оставить себя пустым. Значит, это первое, что происходит с Малхут. И второе, что Малхут делает дальше, когда она производит на себя цимцум, она после цимцума начинает работать с тем, что можно. А что она может сделать? Поскольку во время цимцума свет исчез из первых 9 сферот, сейчас она начинает в эти первые 9 сферот получать свет, но согласно своему решению, согласно своему диктату, в соответствии с тем, как она может с этими 9 сферотами работать. То есть она командует: «Я хочу, чтобы свет был в этих 9 сферотах». самым своим ярым желанием эгоистическим, которое я могу перевести на альтруистическое в вас, в первые 9 сферот, и это называется первый парцуф. Второй парцуф. С более меньшим, с более меньшим, с более меньшим, с более меньшим абьютом. То есть Малхут как бы делает границы вокруг себя, адаптирует вокруг себя уровни такие, что если она потом будет желать получать свет в соответствии с разными уровнями эгоизма в себе, всегда этот свет будет готов. Он уже приготовлен, он уже сформирован, уже как бы дающие 9 первых сферот знают о вкусе, знают о возможностях, о желаниях, о вообще полном эгоизме, который есть у получающего, у Малхут. То есть, как бы, дающий сформирован под получающего. Это то, что сделала Малхут сейчас, в том, что сформировала 5 парцуфим мира Адам Кадмон. Об этом мы с вами будем уже говорить в следующий раз. Точно будем разбирать этот мир Адам Кадмон. Еще раз повторяю, курс наш не быстрый. Мы можем возвращаться, повторять, задавайте вопросы, я буду по ним снова повторяться. Мы должны в течение этого курса пройти все, что только можно в наших разговорах о мироздании. Я очень много вопросов не повторяю, упускаю то, что отмечено у меня в книге. Я вас прошу, повторяйте то, что есть в книге. В итоге сейчас мы с вами будем заниматься 2 раза в неделю наукой Каббала, и 1 раз в неделю у нас будут наши занятия по статьям, по письмам Баля Сулама или Рабаша и так далее. То есть мы по духовной работе. В наших занятиях групповых мы также делаем, вы знаете, с 3 часов ночи до 4 до 4:30 мы занимаемся статьями, письмами, то есть все, что относится к человеку, к его духовной работе, к чувственной части нашего включения в высший мир. И затем мы изучаем где-то в течение 1-1.5 часа, как придется, уже сам Талмуд Эсера Сферот или саму науку Каббала, как я ее излагаю здесь, это уже относится к другой части Талмуда Сферот, где мы включаемся умственно, пытаемся понять законы духовного мира, каким образом взаимодействуют между собой сферот, парцуфим, миры, душа и творец. А мы с вами в наших занятиях делим это между утренним уроком воскресенья и еще 2 уроками во вторник и в четверг. В воскресенье мы будем изучать с вами духовную работу, а во вторник и четверг уже техническую часть. Науку саму Каббала. Поэтому я вас прошу, задавайте вопросы, пишите, я на них постараюсь ответить. Мы не спешим никуда. Нам главное во время наших занятий настраиваться на то, что нас много, на то, что огромное количество групп находится вместе с нами. Сегодня подключено 184 группы. 170 человек находится на Дубровке, потому что и далее в кинозале продолжаются почему-то проблемы. 24 человека в Кировограде. У них была проблема с интернетом, поэтому мы сегодня их не видим на экране. Фото мировой группы будет выставлено вам на интернете. Мы показываем вам, кто с нами сегодня находился. Верхний левый угол. С него начинаем и далее по строчкам. Бостон, Чикаго, Филадельфия, еще одна Филадельфия, Нарва, Сан-Франциско, Миннесота, Атланта, Квинс, Торонто, далее Вильна, Алма-Ата, Киев, Бруклин, еще Торонто, нижняя, самая последняя строчка, 32 человека из Питера, Нью-Йорк, Тони, Торонто, Нью-Джерси и Вена. Кроме того, большое количество людей у меня на компьютере. Эстония, Сакраменто, Карелия, Таллин, Сан-Франциско, Бостон, Сочи, Уренгой, Калининград, Скрентон, еще раз Вена, Бруклин, Тбилиси появился сегодня, Райвис, Нью-Йорк еще раз, Питер, Берлин, Филадельфия, Кишинев, Форт Ли, Хайфа, Даллас, Владикавказ, Лунд, Бостон, Квинс, Алма-Ата, много групп из Америки, из Синтуки, Нарва, Эстония, Петах-Тиква, Сан-Франциско. Очень-очень много тут, просто их все не перечислишь. Огромное вам спасибо за присутствие на виртуальном уроке. Не переживайте, что Хохмата Каббала, она трудно входит. Не переживайте за то, что уроки выглядят сухо. Насколько не пытаешься их сделать более живыми, привязанными к нашему миру, это возможно только после того, как у человека появляются какие-то ощущения немножко в этом понятиях, в этих как свет, клей. Читайте. Просто читайте, перечитывайте 15-ю книгу, так называемую «Науку Каббала», и это вам поможет. В сайте есть все материалы, все чертежи. Я каждый раз говорю по-другому. Я каждый раз по-другому объясняю. Это не имеет значения. Читайте, как я раньше объяснял. Пускай вам будет непонятно там, пускай вам будет непонятно здесь. Главное – стремление. Если мы будем знать, что таким образом, изучая, не понимая, а изучая, мы притягиваем на себя высший свет, этого достаточно. Он исправит нас, он создаст нас кли, он создаст нас экран, он вытащит нас над уровнем этого мира в высший мир. А когда я буду в высшем мире, я там все буду понимать, все начну. Представьте себе, если бы вы оказались на какой-то звезде, на какой-то планете, и должны были бы рассказывать о нашей Земле людям, у которых не существует совершенно никаких понятий вообще, и вся их, все их существование совершенно не пошло, не подобно нашему. Сколько вы бы им не объясняли, они бы это все равно бы понимали в своих каких-то понятиях. Они бы все равно это адаптировали бы к своим ощущениям. Они бы все равно бы вас не поняли. Они бы все равно не узнать нашу жизнь, понять нас, они бы не смогли. Только если бы вы смогли бы их перенести с той планеты на нашу и постепенно-постепенно раскрыть им все стороны нашей жизни, сделать так, чтобы они могли в себя это впитать, чтобы они начали нас понимать, чтобы они увидели и не только нас снаружи, но начали ощущать нас изнутри, кто мы, как мы себя чувствуем сами, как мы чувствуем себя друг с другом. То есть они бы воплотились бы в нас. Тогда можно было бы только говорить о передаче настоящей информации от нас им. То же самое происходит с нами, даже еще в более это такая пропасть передать человеку о том, что же находится в высшем мире. То есть находится внутри нас, но на таких уровнях, которые мы не чувствуем. Это не следующая планета, это совершенно другое измерение. Только если мы туда попадем, только если мы туда включимся, если мы начнем ощущать, что там находится сами в себе, тогда мы его будем понимать. А сейчас все наши занятия, они только лишь для того, чтобы притянуть на себя высший свет. Если нам понятны некоторые элементы этого мира, попытайтесь их адаптировать к себе. Попытайтесь сейчас то, что вы узнали, каким-то образом находить в себе, в своих отношениях с другими. Если это возможно, в этой мере светит вам высший свет. В этой мере он тянет к себе, впустит вас к себе, исправит, изменит. Вот тогда мы и станем находиться в нем. А сейчас пока до свидания. До следующей встречи послезавтра. Только еще одно маленькое объявление. Я вас очень прошу. У нас с вами общая задача. Находиться друг с другом постоянно. А раз в неделю выходить на общую связь в воскресенье, как это у нас произошло в это воскресенье. Мы вас очень просим, пишите ваши отзывы, пожелания. Пишите ваши сценарии наших встреч. Включайтесь в наши встречи. Каким образом вы это сможете сделать? Общайтесь с нашими интернетчиками, чтобы включиться в нас так, чтобы у нас создалась полная иллюзия вместе совместной трапезы, совместных заседаний, совещаний, совместного общения, пения, танцев, чтобы мы могли, несмотря на кабели, которые нас разделяют на километры, чувствовать, как мы обнимаем друг друга. Это очень важно. Я очень прошу вашего содействия, сочувствия и участия. Будьте здоровы, до свидания.